Арт-кафе. Уфімський полуостров.
За режиссерским пультом Гульнас Ирсаева, в студии Наталья Санникова. Здравствуйте. Сегодня арт-кафе работает в жанре микс-арт. Точнее так, в этом необычном сочетании свинга, джаза, блюза, босановы, евророка, фолка, городского романса и авторской песни работает, а еще точнее творит, наша гостья. Она родилась в Самаре, но уже давно живет в Москве. У нее юридическое образование, и оно ей пригодилось на должности заместителя директора, начальника отдела кадров в Государственном камерном оркестре «Виртуозы Москвы» Владимира Спивакова, где она трудилась целых 10 лет. Возможно, именно по этой причине поэт и журналист Дмитрий Токман назвал ее «поющей актрисой с мужскими мозгами». Впрочем, процитирую полностью. «Алина Симонова. Поющая актриса с мужскими мозгами, чудесной полуакустикой и встроенной трубой. Впечатление от живого исполнения просто сшибает с ног. Сочетание мужского рацио с женской хрупкостью и незащищенностью, крепкого профессионализма с искренностью и достоверностью порождает в душе у слушателя совершенно отдельное автономное пространство». Конец цитаты. Такое душевное пространство, наполненное светом, возникло и почти физически было ощутимо на концерте Алины Симоновой в Уфимском джаз-клубе. Это случилось 24 декабря. 25 декабря продолжилось на новогоднем карнавале в клубе авторской песни «Белый ворон». И в тот же день мы записали интервью, и сегодня предлагаем его вашему вниманию. Но прежде песня, которая называется «Не было повода», Алина Симонова.
Он с ней встретился где-то в пределах земли, и они моментально все поняли. И расстаться ни ночью, ни днем не смогли. Не было повода. Он хотел позвонить ей, как только ушел, целый час приводил себе доводы, но в итоге опомнился. Нехорошо, не было повода, а потом закрутился. Неделя прошла, месяц, год, день за днем, бестолково так. Просто жил, просто были дела. Не было повода, не было повода, не было повода, не было повода. Все, что пытался в себе сохранить, он оставил на том конце провода, да и смысла уже не имело звонить. Не было повода, уходил воевать в окружении родни. Говорят, были пышные проводы. Он вернулся и снова ей не позвонил. Черт возьми, я же пел тогда. Оказалось, что голос куда-то пропал. Не было повода. А когда стал похож он на битый винил, плохо слышал и память была не та. Вот тогда он ей не позвонил. Как всегда, он ей не позвонил. Шли года. Не было повода, не было повода, не было повода, не было повода.
Здравствуйте, Алина. Полина.
Здравствуйте, Наталья.
Действительно, очень часто у нас не бывает повода встретиться, поговорить, сказать добрые слова человеку, пока он жив-здоров. Mm-hmm. А я сегодня пересмотрела вот на этой волне старый добрый советский мультик, который называется «Просто так», где уходит сначала мальчик с букетом. Гениальный мультик, мне кажется.
Мы с сыном смотрим его время от времени.
Почему человек всегда идет на поводу у повода?
Ну, это просто тебя закручивает вот эта вот житейская волна. Не можешь вырваться из какого-то сценария, в котором ты существуешь. Банально не хватает времени. Живя в Москве, не могу встретиться со своими близкими друзьями. Месяцами, даже годами мы перезваниваемся, когда есть повод зачастую. Но очень редко есть возможность встретиться. Все в своих делах, все в своих проблемах. Иногда нет настроения.
Может быть, это страх быть непонятым, ненужным.
Если об этой песне говорить...
Отношениях, действительно, да, мужчины и женщины.
То да, иногда мы такие глупости совершаем. Не раскрываемся в тот момент, когда от нас этого на самом деле на том конце провода ждут, а мы действительно в силу каких-то своих фантазий не можем угадать, что на самом деле нужно человеку, наше молчание или наша близость.
А может, и не надо пытаться угадать, как Татьяна Онегина? Я вам пишу, чего же более? Ну, написала, вот, зато все прояснилось.
Ну, вот я живу именно так. Действую от своих ощущений, эмоций в настоящий момент.
Алина, вообще нужен повод, чтобы быть счастливым?
Есть такой замечательный автор, его зовут Экхарт Толле. И сила момента сейчас, о котором он говорит, что вот сейчас тот самый момент, который я осознаю, которым я живу, который я чувствую до последней капли. Мне кажется, что это очень-очень удобная и комфортная ситуация для человека вообще, но другое дело, к ней очень сложно прийти, потому что то обилие мыслей, которые существуют в нашей голове и бомбят нас бесконечно, как будто какой-то еще один человек живет в нас, и он постоянно говорит, что-то думает, что-то планирует. А если сказать: «О, товарищ, я тебя поймала, я осознаю, что ты есть», ну, помолчи немного. И когда наступает вот эта вот тишина, когда ты достигаешь какого-то своего дна и входишь вот в этот вот поток и находишься в спокойствии, в ощущении гармонии мировой, даже несмотря на то, что происходит на житейском уровне, можешь считать себя абсолютно счастливым человеком, потому что все есть благо.
Но это уже состояние мудрости, наверное, до этого надо дозреть, потому что масса поводов, чтобы вылететь
из него. Я выпадаю тоже иногда, но я знаю это состояние в себе и пытаюсь вернуться в него и культивировать его в себе, потому что страдать — это выбор человека на самом деле. Каждый выбирает для себя женщину, религию, дорогу.
Повод пострадать действительно всегда найдется.
Да,
это как ослик Ио. Да? Мне сегодня посчастливилось. Ну, вот это такой типаж, наверное, ипохондрика, интроверта, который к тому же еще и пессимист.
А вот этот, который просто так, это наш человек.
Сегодня у нас, в принципе, есть и повод тоже, да, потому что был в джаз-клубе замечательный концерт. Но все-таки хочется поговорить и просто так, и о самом главном. Читала в вашем ЖЖ, что главный музыкальный проект и вообще проект «Всея жизни» — это сын. Не случайно начали встречу с уфимским зрителем именно с байки о вашем 4-летнем сынишке. Расскажите нашим слушателям тоже эту байку.
Да, это мой мальчик. Ему 4 года. Его зовут Андрей. Он замечательно разговаривает. Он вообще очень талантливый. И я благодаря напоминаниям моих друзей о том, что, в общем-то, можно и книгу уже написать, как у Чуковского,
да,
книга была
«От
2 до 5». Mm-hmm. Вот я тоже начинаю с 2 с лишним, и сейчас ему 4, и до 5 собираюсь записывать то, что он говорит, потому что говорит он очень точно, очень смешно. Это нетленная информация. Я просто хочу сделать моему мальчику подарок. За мной тоже записывали. И эта тетрадка, я ее так лелею, я так люблю ее. Я знаю, что все во взрослом возрасте очень любят перечитывать то, что они говорили в детстве.
Это, кстати, один из способов вернуться вот в то самое состояние, о котором вы говорили.
Это очень возникает состояние счастья, да, абсолютная медитация на себя в детстве. А байка такая. Мой мальчик спрашивает меня: «Мамочка, а я сильно вырос?» Я ему отвечаю: «Да, сынок, очень сильно, конечно». Он говорит: «Каким я был, когда я был маленький?» И я любовно отмеряю пальчиками, указательными.
Ну, как рыбаки рыбку показывают,
да,
какую они поймали.
Как-то так, да. 52 сантиметра. Смотрю на этот отрезок и говорю: «Ну, вот примерно таким». Он говорит: «Таким широким?» Ну, вообще, на самом деле, эта книжка, рабочее название «Мамочка, I love you», потому что у меня ребеночек пытается говорить на английском языке. Первое слово, которое он сказал, это было слово hello. Открыл глазки.
Вот, сказал, на английском
hello. Нет, на русском. Сейчас дети совершенно какой-то новой формации пошли. Считалось, что наше поколение — это дети новой формации, дети индиго. А сейчас это вообще какая-то совершенно...
Пост-индиго,
да. Потому что они, не говоря уже об электрических приборах разных, как они общаются с ними, заложено уже в них. Они так работают с информацией, у них превосходная память. Они запоминают изумительно тексты. Вот мой, он стих учит в детский сад за 1.5 дня любой сложности. Вот это тоже очень важно. Читать ребенку живые книги, не электронные. Просто мы с ним лежим, у нас ритуал. Днем, когда он не в садике, и на ночь я обязательно читаю ему книжки. И уже серьезные. У нас и Питер Пен, и Алиса, и Мумитроль. Его речь сформирована на этих книгах. Я с детства с ним разговариваю, как со взрослым. Я объясняю ему каждое понятие и каждое слово, которое ему неизвестно. И он, как маленький компьютер, записывает себе это. Мне кажется, наш мир никогда не будет абсолютно компьютеризирован. Видимо, Вселенная бережет нас. Потому что так мы можем полностью прийти к тому, что у нас будет компьютерный мир какой-то.
Терминатор, сценарий терминатора.
А здесь эти дети могут сами выполнять функции компьютера. При этом они живые. Ну, это же не машина.
Но все человеческое сохраняет.
Да.
Интересно, когда эту книжку будет почитать. Но вот поскольку Чуковского вспомнили, от 2 до 5. И он же говорит там о том, что все дети вот в этом возрасте от 2 до 5, они поэты, они одновременно плясуны и певцы. То есть вот такие маленькие гении, неутомимые исследователи. Он говорит о детской ненависти к печали. Я даже процитирую. «Все дети от 2 до 5 верят и жаждут верить, что жизнь создана только для радости, для беспредельного счастья. И эта вера – одно из важнейших условий их нормального психического роста». Он пишет о том, как он повел своего 5-летнего внука в театр на спектакль, и когда наступил какой-то страшный момент, там по ходу развития сюжета, ребенок зажмурил глаза и сказал: «Дедушка, вот когда все будет снова хорошо, скажешь мне, ладно?» И я вспомнила, что я тоже так делала. Вот когда идет страшный фильм, или очень жалко там кого-то в фильме, «Белый бим», «Черное ухо», например, это... обливалась тогда слезами.
Да.
Хочется зажмуриться и вот не видеть этого всего. И открыть глаза, когда уже снова счастье и все хорошо. Понятно, что с зажмуренными глазами жизнь не проживешь. Как научить ребенка сохранить доброе сердце и при этом еще быть, вот как психологи говорят, стрессоустойчивым?
Начну с того, что мальчик мой осознал, что он смертен и очень испугался. Вот он теперь не хочет умирать время от времени, вспоминает об этом. Очень огорчается и спрашивает: «Мамочка, я умру, а ты умрешь? Я не хочу умирать». И начинает плакать, расстраиваться. «Ну и я, сыночек, к тому времени, когда ты вырастешь, придумают доктора лекарства от старости, лекарства от смерти.
Какой-нибудь вечной жизни».
Да, ну и потом я говорю: «Может быть, тебе и захочется уже уйти». И я же не могу ему врать. Говорю, что это будет не скоро, что все будет хорошо. Успокаиваю его. Мне кажется, что родители, конечно, должны ребенка просто его любить. Вот если мы его просто любим, поддерживаем во всем, говорим ему нежные слова. Вы знаете, я ребенку каждый день говорю нежные слова на ночь. У нас тоже своеобразный ритуал. Я говорю, какое он чудо, моя любовь. Я спрашиваю, а кто у нас счастье? И он говорит: «Я». А кто у нас любовь? «Я». И когда его спрашивают: «Андрюша, ты кто?» Он говорит: «Я любовь, я счастье». И тут он мне выдал. Я говорю: «Спокойной ночи, маленький». Он говорит: «Спокойной ночи, мамочка. Ты любовь, ты счастье, ты мое чудо».
Дети начинают отдавать.
И я понимаю, что он своим детям будет так же говорить. Мне кажется, что вот эта база, когда ребенок понимает, что он не один, что он уникален, что он прекрасен. Я не боюсь слова «гений», я не боюсь слова «умницей». Мне кажется, то, чем мы напитываем ребенка с детства, это дает ему возможность быть стрессоустойчивым в будущем. Просто потому, что он уверен в себе, уверен в собственных силах. Иногда, как услышишь, что говорят своим детям взрослые, как они с ними общаются, резко, как они их называют в это время, какой идет энергетический посыл ребенку. И я понимаю,
ударная волна просто.
Мы сами плодим неуверенных в себе, озлобленных людей с комплексами. А все же зависит от базы, которую мы получаем в детстве.
И потом удивляемся, почему общество такое агрессивное.
Да, да. Поэтому все дело вот в родителях, которые проснулись и дают своим детям максимум. Просто любят их.
Я разговаривала с одним интересным человеком, он вообще доктор по профессии, но при этом толкователь Корана. И он говорил, даром получили, даром отдавайте. И то, что даром, это не значит бесплатно, да, всегда отдавать, а даром – это тем даром, талантом, который тебе Бог дал.
Ой,
то
как есть, хорошо. Этим даром.
И он говорил, что задача родителей – помочь раскрыть его предназначение, его путь. Почему дети, он говорит, неблагодарные? Почему родители так обижаются? Они дают материальное. Ты же сыт, одет, обут, у тебя все есть, есть образование. Мы заплатили за твое образование. Знаешь, сколько там? И какой же ты неблагодарный? Потому что не дали главного. И сколько таких не нашедших путь свой, свое предназначение, да, вот.
С другой стороны, ожидание благодарности. Ребенок, которому прививались какие-то ценности, он не может не быть благодарен за своим родителям за что-то, даже если есть серьезные разногласия и не очень хорошие отношения, все равно благодарность присутствует. Другое дело, что ожидание вот этой вот благодарности – это то, что отравляет очень сильно жизнь, мне кажется.
По поводу предназначения, где-то предопределения, читала вашу биографию, Алина, вот такая цитата. Театр в жизни Алины Симоновой был предопределен рождением в актерской семье и детством, прошедшим за гастрольными кулисами. Поэзия пришла к ней в 3 года, музыка в 7 лет. Чуть позже из 3 этих компонентов начали выплавляться песни, которые сегодня звучат в театральных постановках и кино.
Я люблю театр с детства очень глубоко и нежно, и этот запах закулисья, я узнаю всегда, это тоже возвращает меня в детство и рождает самые приятные ощущения во мне. И вот то, что я не стала поступать, не знаю даже почему. Ну, наверное, так нужно было, не случилось в моей жизни, что я, в общем-то, хотела бы, наверное, еще поступить, если бы была такая возможность. Ну вот я реализуюсь в своих песнях, пытаюсь их не только петь, но и играть. Такой вот симбиоз в том, что я делаю, он дает мне возможность себя проявлять и в этом.
Песни звучат, в частности, в постановках театра «Мост». Да. Это театр МГУ.
Это театр МГУ, который сейчас обособился достаточно уже давно, несколько лет назад, отделился от МГУ. У них замечательное свое здание в центре Москвы. Очень популярный театр. Там небольшой зал, но он практически всегда заполнен. И они вообще очень большие молодцы, потому что в этом же театре играют непрофессиональные актеры. Ребята, которые получили хорошее образование, которые работают и в то же время находят время посвящать себя любимому делу. То я с ними с большим удовольствием посотрудничала в паре спектаклей.
А вот спектакль «Сирано», там, да, у вас есть песни к этому спектаклю?
Есть.
Я только чистый лист, мне имя человек, я исповедь твоей печали. Мне суждено решить, чем свой заполнить век и что вписать в твои скрижали. Мне суждено пройти сквозь сумерки потерь, сквозь праздники людей и беды. Ты храни меня в пути, веди меня, веди, не оставляй меж тьмой и светом. Есть многое на свете, Боже мой, что снилось мне во время этих странствий. Сон, успевший стать моей тюрьмой, рождал во мне немыслимые страсти. Казалось, я мучений не стерплю, дам искушению к сердцу прикоснуться. Мне так хотелось поскорее проснуться, но оказалось, я давно не сплю. Я только чистый лист, мне имя человек. 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 По гулким улочкам столицы не спеша летит, заглядывая в лица, моя душа. Ей в бренной клетке не сидится, она права. Летит, заглядывая в лица, жива, жива, еще жива. Утихла болью земная, и легок путь. А я тебя запоминаю,
эфире «Арт-кафе. Уфимский полуостров».
Есть такой анимационный сериал «Фиксики». А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. И вы в соавторстве написали для него несколько песен.
Да, я написала несколько песен, и сейчас вышла одна песня, которая достаточно известна, она называется «Барабан». Вообще создателем этого сериала, идейным вдохновителем того, что вот сейчас происходит, это же очень большое движение фиксики сейчас. Они даже вышли за пределы России. Несколько мультфильмов переведено на английский язык. Это Георгий Леонардович Васильев. Мы знаем его по дуэту «Иваси», по мюзиклу «Норд-Ост». Он был продюсером «Норд-Оста» вместе с Алексеем Иващенко. Это гениальный совершенно человек, который является безусловным лидером и вдохновителем в том, что он делает. У него большая команда, которая его обожает и которая идет за ним. И он делает удивительно качественный продукт, основанный на российском материале. Фиксиков же написал Эдуард Успенский. Его книга называется «Гарантийные человечки». Наша качественная литература дала возможность создать очень качественный российский продукт. Вот этот вот анимационный сериал, это же очень современный.
Он обучающий.
Обучающий. Он сделан на мировом уровне. И песни, которые там звучат, когда мы писали в соавторстве с Георгием Леонардовичем вот эту вот песню «Барабан», которая сейчас в интернете серия имеет... Ну, я последний раз смотрела где-то полгода назад, это было 10 миллионов просмотров. Песня отдельно 8 миллионов. Сейчас эта цифра выросла, я думаю, раза в полтора уже. Это очень качественный материал. И просто Георгий Леонардович, он оттачивает каждую песню, ревностно относится к выбору материала. И поэтому каждая песня – это хит. В соавторстве он тиран, но в итоге... Это получается, ну, потрясающие же вещи, которые нравятся и взрослым, и детям. Поэтому я считаю, что фиксики – большое явление в отечественной культуре. Это действительно уникально. Есть же целое течение сейчас в интернете, где дети и взрослые обсуждают, даже взрослые включаются. Есть ли фиксики на самом деле? Дети так вообще пишут письма, требуют предъявить, показать. Ёлки новогодние на основе фиксиков.
Это же здорово. У каждого поколения должны быть свои герои. Как мне кажется. Если у нас был вот, в моем детстве там «Электроник», «Чебурашка», «Крокодил Гена» и прочие любимые персонажи, то здесь
Карлсон.
Карлсон.
Вот на самом деле дети сейчас воспринимают русские мультики, созданные давно, сложновато. Мультики старые, они прививают какие-то вещи, очень хорошо объясняют деткам, как надо и как не надо поступать. Современные мультфильмы, ну вот не считая, наверное, фиксиков, более развлекательные такие. Там красочная картинка, там интересный сюжет. Но, видимо, просто время
они
такое.
Время. Они очень такие размеренные, вот те наши старые мультики.
Вот, неспешные. Темпоритм.
А дети привыкли к тому, что кадры мелькают, чтобы быстро сменяется картинка, и поэтому, наверное, трудно воспринимать.
Они как Лилу в фильме
«Пятый элемент».
Когда она смотрит историю планеты и начинает плакать за несколько секунд, вот эта вот картинка. Вот так же им не подходит просто темпоритм этих мультфильмов старых. Им надо быстрее.
Все понятно. Дальше.
Я придумал, кем я стану. Барабанщиком я стать хочу. И с мечтой о барабанах я стучу. Я стучу по батареям, по кастрюлям ложкой. Бам-бам-бам. Может, кто-то пожалеет и подарит барабан. Дядя Федя у подъезда.
Я все еще верю и в Деда Мороза отца, и в сына из снежного духа. Держи меня крепче, земля.
Я так понимаю, что это еще и о вере в чудо некое.
Ну да, конечно. А чудеса, они же сплошь и рядом происходят. Просто нужно, чтобы была, ну, возможность какая-то увидеть это чудо. Расскажу историю. Я ехала в деревню. Я ехала домой. Я ехала в деревню. 4 ряда машин несутся на огромной скорости перед выездом на МКАД. Я бросаю взгляд направо и вижу, как по проезжей части мечется маленький щенок. Я по тормозам на аварийку ставлю, выскакиваю из машины. Грудью, я не знаю, как я их остановила, эти машины все. Встали 4 ряда. Щенок забился под джип. Я ползала на животе за этим щенком, он весь в мазуте. Я понесла его в кустики. Думаю, если я его оставлю, он выбежит опять на дорогу, он скулит, вырывается. Думаю, так, ладно, все. Посадила щенка на переднее сиденье вниз на коврик, закрыла дверь, перед всеми извинилась. Все стояли, никто не гудел, не сигналил, ничего. Люди, в общем, видели, как я металась по проезжей части с этим щенком. И мы поехали, и он скулит, кричит. Я звоню своим, говорю, ребята, готовьте будку и еду. А мы, в общем-то, не собирались заводить собаку. Планы сразу меняются. Думаю, что с щенком вообще и с нами будет? А как зимой? Начинаю планировать. И тут мне собака говорит, либо ты меня сейчас кормишь, либо я тебя съем.
Так и сказала?
Так и сказала. И я останавливаюсь у кафе первого попавшегося. Выхожу, прошу колбаски, накормить щенка. Говорит, а что за щенок? Я говорю, ну вот, представляете, я вот сейчас просто вот из-под колес его... Выходит ко мне хозяйка и говорит, отдайте нам этого щенка. Мы построили будку и завтра хотели ехать, взять из приюта. Отдайте нам его. И тут я сказала, воистину. Я к нему, конечно, уже привязалась за эту дорогу, но я понимаю, что моя жизнь, возможно, в этом воплощении была нужна для того, чтобы я доставила этого щенка из пункта А в пункт Б. И вот красота этой ситуации, когда пазлы складываются таким вот чудесным, вроде бы житейская история, да, но она совершенно чудесная. Когда ты понимаешь, насколько прекрасна вообще эта вселенная, и много таких вот в моей жизни, очень много таких сказочных ситуаций.
Вывод. Все не просто так. С одной стороны, просто так нужно дарить, отдавать то, что тебе дано даром. А с другой стороны, все не просто так. Спасибо большое, Алина. Я думаю, уфимская публика запасла впрок много радости и тепла на весь год. И мы песни будем слушать.
Свинг.
В июле в это время уже светло. В июле так несложно ловить рассвет. Кому-то ногу в стремя или помело. Всего на 3 часа, да и тех уж нет. Ловить темноту за хвост, как кошку, тянуть одеяло на себя. Все пытаются понемножку заготавливать на зиму эту летнюю ночь. Гигантские планеты, как точки в точь, и там-то, несомненно, уже есть жизнь. А здесь впадает в лету такая ночь, что даже тень срывается и бежит. Ловить темноту за хвост, как кошку, тянуть одеяло на себя. Все пытаются понемножку заготавливать на зиму эту летнюю ночь. А ты, наверное, смотришь не первый сон, и мне бы согласиться, что нужно так. Но знаешь, комары без меня не в тон, и видишь ли, сверчки без меня не в такт. И я, наверное, свыклась с такой судьбой, и я уже, похоже, вошла во вкус. Есть в августовской ночи, и не с тобой, чуть слышно замяукавший серый блюз. Ловить темноту за хвост, как кошку. Пытаются понемножку заготавливать на зиму эту летнюю ночь, темноту за хвост, как кошку, тянуть одеяло на себя. И тот великан, и даже мелкая сошка, все пытаются понемножку заготавливать на зиму
эту летнюю ночь, эту летнюю ночь, эту летнюю ночь, эту летнюю ночь.
Алина Симонова была сегодня в программе «Арт-кафе» и будет еще ровно через неделю, 5 января. Мы продолжим знакомство с этим замечательным автором-исполнителем. А сегодня, в преддверии самого чудесного праздника, желаем всем в новогоднюю ночь заготовить впрок как можно больше хороших, светлых, радостных эмоций, чтобы с избытком хватило до весны. Я благодарю за помощь в подготовке этой программы клуб авторской песни «Белый ворон» и лично Александра Тарханова. С наступающим вас, друзья, и до встречи 5 января. Гульнас Арсаева, Наталья Сенникова. Всего вам доброго. Thank you.